Вот пока я это вот вспоминаю, Раскольников тем временем продолжал свой путь к Алёне Ивановне. И дойдя до Средней Подьяческой, он повернул направо. К старухе нужно было в дом номер 15. Вот уже и близко, вот и дом, вот и ворота. Где-то вдруг часы пробили один удар. Что это? Неужели половина восьмого? Быть не может. Верно, бегут. С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву. По канаве этот дом теперь номер 104. 104. А другую в Подьяческую улицу. А этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками. Портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и прочее. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Вот тут служили 3 или 4 дворника. В воротах все прошло благополучно, как нарочно. В это самое мгновение только что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший Раскольникова во все время вот его прохода. Ну, проход, когда он проходил под воротами. И чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом раз и проскользнул направо. А лестница к старухе была близко сейчас, из ворот вот так направо. И он уже был на темной и узкой лестнице. Переводя дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься на лестницу, поминутно прислушиваясь. Во втором этаже одна пустая квартира была растворена настежь, и в ней работали маляры. Вот и четвертый этаж, вот и дверь, вот и квартира напротив пустая. В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под старухиной, тоже пустая. Визитный билет, прибитый к дверям гвоздочками, снят, то есть, ну, выехали. И он задыхался. На одно мгновение пронеслась в уме мысль, они уйти ли? Нет. И он медленно протянул руку к колокольчику, позвонил. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. Вот в подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Через минуту, полминуты, да, через полминуты еще раз позвонил погромче. И вот он уже там, да. И пока Алена Ивановна возилась с его фальшивым закладом, а он увертел тоненькой тесемочкой 2 дощечки, завернутых в белую бумагу, а узелок приладил так, чтобы помудренее было как-то развязать. Так. И он вынул топор, пока она возится там, взмахнул обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на старухину голову обухом. Бум! Силы его тут вообще как будто не было. Только тяжесть топора. Но как только он раз опустил топор, вот тут у него и родилась сила. Значит, старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в такую крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. И удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо. И вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. Тут он изо всей силы ударил раз, другой, и все обухом, и все по темени. И кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть, и тотчас же нагнулся к ее лицу, а все, она уже была мертвая. И глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были так сморщены и искажены судорогой. И Раскольников бросился по квартирке искать деньги и драгоценности, и судорожно запихивая все по карманам. А вдруг послышалось, что в комнате, где лежала старуха, ходят. Он так остановился, притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. А вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Среди комнаты стояла Лизавета, сестра старой, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая, как полотно, и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала, как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги. Приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно задом стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор смотря на него. Но все не крича, точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором. Губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают, ну, чего-нибудь пугаться. Пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. А она чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему, вперед, как бы так отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием. И сразу прорубил, всю верхнюю часть лба почти до темени. Она так и рухнулась. И Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую. Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, вот, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждую минуту. Боже мой, надо бежать, бежать, бежать. Пробормотал он и бросился в переднюю, но здесь ожидал его такой ужас, такой, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал. Он стоял в прихожей, смотрел и не верил глазам своим. Дверь, наружная дверь из прихожей на лестницу, и с лестницы в прихожую. Та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла на целую ладонь приотворенная. Ни замка, ни запора. Все время, то есть во все это время его визита. Он уже ступил, было шаг на лестницу, как вдруг послышались чьи-то шаги. Кто-то подошел к квартире старухи, схватился за колокольчик и крепко позвонил. Вскоре послышались еще другие шаги. Еще кто-то подошел. Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Но через какое-то время они ушли, наверное, искать дворника. Раскольников снял запор, приотворил дверь. Ничего не слышно. И вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил как можно плотнее дверь за собой и пустился вниз. И он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже. Ну, куда деваться? В нескольких ступеньках от него направо он увидел пустую и настежь отворенную квартиру, ту самую квартиру второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь как нарочно ушли. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь, притаился за стеной, и было время. Они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз. Никого на лестнице. Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню, повернул налево по улице. Ух! Вот. А теперь мы пройдем по Средней Подьяческой до канавы и повернем направо по Екатерининскому каналу. Екатерининский канал – это вообще одно из важных мест в жизни моих героев. Да и моя жизнь с ним была связана. В 1948 году, когда я жил у Исаакиевского собора, по набережной канала я ходил к Петрашевскому, дом которого находился у Покровской площади. На набережной канала встречались Настенька и Мечтатель из «Белых ночей», герои рассказа «Чужая жена и муж под кроватью», герои романа «Униженные и оскорбленные», героя вечного мужа-подростка, а в романе «Преступление и наказание» Канава становится просто главной осью, по обе стороны которой живут все действующие лица. Значит, дом Алены Ивановны, как вы видели, одной стороной выходил на Канаву. Адреса Сонечки и Свидригайлова, поселившегося рядом с ней, тоже были на Канаве. На набережной канала находилась полицейская контора, в которую меня, как и Раскольникова, вызывали за неуплату. У Вознесенского моста в двух кварталах от Проценщицы жил ростовщик Готфрид, которому я закладывал свои вещи, мелкое серебро, золотые булавки, часы с цепью. Ох, и скупой же он был, каждую копейку берег, а чуть просрочишь с выплатой, вещи пропало. Недалеко от Екатеринского канала находилось отделение полицейской части, в котором состоял на службе приставом следственных дел Порфирий Петрович. Это был серый дом на Офицерской, кажется, 28, близ Большого театра. Раскольников трижды общался с ним, с Порфирием Петровичем. Эти общения давались ему нелегко. Тот явно играл с ним в какую-то игру. Раскольников чувствовал это и боялся сделать неверный шаг. Когда Раскольников вошел в отделение и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу, то он даже удивился тому, как долго не принимали его. Прошло, по крайней мере, 10 минут, пока его позвали, а по его расчету должны бы были вот так сразу на него и наброситься. А между тем он стоял в приемной, мимо ходили-проходили люди, которым, по-видимому, никакого до него не было дела. Вот, готовясь к новому бою, он почувствовал вдруг, что дрожит. И даже негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит от страха перед ненавистным Порфирием Петровичем. Всего ужаснее было для него встретиться с этим человеком опять. Он ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся своей ненавистью, именно ненавистью, как-нибудь обнаружить себя. И так сильно было его негодование, что тотчас же прекратила дрожь. И он приготовился войти с холодным, дерзким видом и дал себе слово как можно больше молчать. Молчать, вглядываться, вслушиваться и хоть на этот раз, по крайней мере, во что бы то ни стало, победить болезненно раздраженную натуру свою. Екатеринский канал был всегда многолюден. На следующий день после преступления Раскольников решил избавиться от украденных у старухи вещей. Он пришел на набережную, надеясь бросить все в канаву и концы в воду. Он бродил с полчаса, может и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал. Но и подумать нельзя было исполнить намерение. Или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мыли белье. Или лодки были причалены, и везде люди так и кишат. Да и отовсюду с набережных, со всех сторон можно видеть, заметить. Подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в воду бросает. А ну, как футляры не утонут и поплывут. Да и, конечно, так всякий увидит. И без того уже все так и смотрят. Встречаясь, оглядывают, как будто им и дело только до него. Отчего бы так? Отчего? Или мне, может быть, кажется, думал он.